только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», в студии Светланы Бароны. Сегодня «Только у нас» в гостях практикующий психолог Ольга Бурханова. Ольга Михайловна, добрый день.
Добрый день.
Ну, поговорим о том, как побороть проблему, ведь психологи помогают в этом. Как выработать позитивный взгляд на жизнь? Если есть вопросы, звоните по телефону прямого эфира 92-107-2 или пишите нам вайбер, ватсап и телеграм плюс 7-963-738-107-2. Ольга Михайловна, я знаю, что вы работали с зависимым людьми. Какие психологические техники помогают в случаях зависимости?
Ну, вы знаете, вообще это очень индивидуально. Если какая-то вот, действительно, если вы назвали это техника, да, то есть это определенный прием, в одном случае он может помочь, в другом он не может помочь. Поэтому здесь вот таких ответов прямых, что вот конкретно вот только такими
методами работают. То есть неважно, зависим человек или независим, все равно психолог ищет к нему свой индивидуальный подход. Самостоятельно помочь себе можно, если человек чувствует, что у него есть какие-то проблемы, не обращаясь к психологу, возможно, там, почитав какую-то литературу. Сейчас много информации в журналах, особенно женских, да, в принципе, в интернете, ну, мода какая-то появилась на вот это вот копание в себе. Можно себе помочь самостоятельно или без специалиста никак?
Нет, вы знаете, я думаю, что если человек уже намерен, и он делает вот такой вот шаг самому себе помочь, то это очень большой уже прогресс. То есть потом, если он встретится там с какими-то проблемами, которые он сам не может себе вот помочь разрешить, то ему легче будет потом обратиться к специалистам, у него будет внутренняя готовность и внутренняя подготовка уже к тому, чтобы идти, ну, следующий шаг делать. И не будет страха перед специалистом.
В нашем обществе этот страх еще силен? Вот среди всех людей, в том числе, конечно, среди зависимых, вот как вообще с зависимыми работать? Они к психологам идут с удовольствием или нет? Или не хотят вот таким вот образом лечиться, или вообще, наверное, не хотят лечиться?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, есть такая проблема, и это, наверное, больше не из-за страха, а это один из симптомов болезни, когда человек отрицает свою зависимость, когда он не хочет, когда он идет или по принуждению, или там, в результате каких-то договоренностей со своими родственниками, или если он хочет, допустим, сняться с учета, что тоже обязательно, если он стоит в наркологии на учете, то нужно пройти курс такого лечения, реабилитации. То есть в основном такие мотивы. Хотя я не отрицаю, что если человек идет по собственному убеждению, то шансов на выздоровление гораздо больше. То есть это, ну, высший пилотаж, это называется, когда человек сам готов и будет работать, и будет бороться с этой болезнью.
А вообще вот понятие психологического здоровья и нездоровья, вот где проходит эта грань? Как каждому из нас понять, что наверняка что-то пошло не так и нужна помощь психолога? Или как понять это касательно, ну, если у близких какие-то проблемы? Ну, или в первую очередь вот касательно самого себя. То есть что, на что нужно обратить внимание в случае зависимости или зависимостями, или просто в случае с каким-то постоянно плохим настроением, например, с какими-то проблемами социализации? То есть вот где эта грань, когда понимаешь, что уже, наверное, нужно обратиться за помощью?
Ну, я думаю, что это такое внутреннее ощущение у человека, что, ну вот, что-то у него не в ладу с жизнью. Если, я бы такие вот два критерия обозначила, да, что когда человек своей жизнью разрушает жизнь других людей, это значит, что что-то с этим нужно делать. Вот, значит, что-то у него, ну, нет какие-то, ну, такие позитивные отношения к другим людям. И второе, если он своей жизнью разрушает себя, собственную жизнь. Вот это как раз относится к зависимым людям. То есть они понимают, что они живут таким образом, что они разрушают свою жизнь. Ну и, соответственно, тех людей, которые вокруг них. Вот, поэтому это не только зависимых касается, ну, это такая крайняя уже категория людей, да, которым действительно нужна помощь.
Ну, конечно, ведь человек даже если там, ну, просто крайне раздражителен, например, ведь это же тоже влияет и на окружающих, и на самого человека, и на его социализацию, и на работу, и дома, везде это весьма проблема. Вы, кстати, проводите мастер-классы в областной научной библиотеке. В каком формате они проходят? Ведь это возможность попасть к психологу бесплатно, поговорить о своих проблемах таким образом. Что это за мастер-класс? Расскажите, как часто они проходят и какой формат?
Вы знаете, это не только мастер-классы, там есть и ну, лекционный формат, что тоже дает очень много, потому что ну, появляется какое-то видение, определенное обширное видение, и тогда можно конкретную свою проблему вот, в рамках вот, этого видения раскрытия проблемы решить самому. А мастер-классы, они нацелены уже на какую-то конкретную проблему. Вот, и тогда это, конечно, более интересно и более действенно, потому что это практика, а практика – это всегда переживание, это всегда получение такого эмоционального опыта. Если лекционно это мы получаем знания, то есть такой интеллектуальный багаж наш усиливается, да, то мастер-классы, тренинги, то это, конечно, вот на уровне эмоций, на уровне переживаний, и это гораздо глубже.
Чему вы учите людей, которые приходят вот на эти тренинги, на эти лекции? Есть какая-то основная идея, которую вы пытаетесь до них донести или, возможно, дать какие-то ключи к пониманию себя?
Ну, во-первых, это действительно нужно осознавание проблемы, да, то есть тогда, когда мы не понимаем, когда мы не знаем, что с нами происходит, то есть мы как в потемках идем, то есть когда происходит осознавание, вот понятие, то потом можно говорить уже о принятии, об изменении, конкретных шагах, о каких-то планах, прям таких пошаговых, которые внесут изменения и улучшат жизнь человека.
Приходят люди с какими-то конкретными проблемами?
Ну, чаще
на такие встречи.
Да, чаще всего, что как раз вот у человека есть какая-то своя личная вот боль такая внутренняя, да, и он хочет ее разрешить, вот, или понять, как, что с этим делать. Вот, то есть всегда вот за такими посещениями стоит какая-то вот личная трагедия или боль человека, которую он хочет.
И каждому нужен индивидуальный подход, или есть, может быть, какие-то общие правила, которые, ну, помогут каждому? Вот не знаю, психологи спорят насчет позитивного взгляда на вещи. Как вы относитесь к этому? Если выработать, вот стараться вырабатывать этот позитивный взгляд и стараться видеть во всем только хорошее, возможно ли это, реально ли это, можно ли это реализовать в жизни, поможет ли это?
Ну, вот если у человека есть проблема, и он погружен в эту проблему, то можно говорить, что у него такой вот негативный взгляд на жизнь, да, и если хотя бы какой-то вот лучик позитива он начнет у себя вот замечать, то это, конечно, уже будет такое, ну, облегчение его состояния. Но, в принципе, вот сделать только позитивную жизнь, я думаю, что это невозможно и не полезно. Потому что вот те негативные вот составляющие в нашей жизни, такие некие препятствия, которые существуют, они, наверное, нам должны, даны больше для развития, для изменения себя, для взгляда на себя со стороны. Поэтому я не думаю, что нужно вот только позитивно смотреть на жизнь. Нужно видеть ее во всех красках.
А люди, с которыми вы общаетесь, возможно, ваши пациенты, они вот какие больше? Они больше негативно привыкли смотреть на вещи? На все, и их нужно переубеждать и говорить, да нет, вот это хорошо, и это хорошо. Или наоборот, позитивно смотрят, возможно, инфантилизм какой-то просматривается.
Ой, вы знаете, они очень разные, и это очень хорошо. Особенно, когда вот если в формате таком вот, ну, узкой работы, да, такой круговой, тренинговой, то вот это вот принятие позитивного взгляда, чужого позитивного взгляда на жизнь, и наоборот вот такого... У тех, у кого позитивный взгляд, они видят чужую беду, и это тоже влияет на их жизнь. Поэтому, ну, я бы не стала говорить, кого больше, того, ну, той категории или этой категории людей.
Но нас же всех все равно, мы живем в одном обществе определенном, и, наверное, нас всех воспитывали в каких-то определенных правилах, и что-то такое формировали в нас, что вот, вот этот вот взгляд на жизнь и ну, потом продуцируют. Да? Говорят, что мы много жалуемся, например, да? Что в каких-то других обществах, например, привыкли улыбаться и не жаловаться. Да? Там славяне любят жаловаться, американцы, например, любят хвастаться. Есть что-то такое, что нас объединяет? Действительно любим жаловаться?
Я думаю, что это имеет место, да, быть. Вот. И опять же, это не значит, что это, ну, плохо, да, жаловаться. Важно то, что за этими жалобами должно быть желание что-то изменить. Чтобы вот потом, вот это же тоже энергия, когда мы в себе, ну вот, чувствуем какую-то потребность, какое-то намерение что-то изменить. Если есть жалоба, значит, есть какая-то боль, значит, нужно что-то делать с этим. И это вот тоже первый шаг, когда человек может позволить себе пожаловаться. Ведь и очень часто мы, если не улыбаемся, то, по крайней мере, мы можем сдерживать в себе и глубоко загонять вот эту вот свою вот боль.
Не бойтесь жаловаться, это то главное, чтобы после этого были какие-то действия на улучшение. Продолжим через несколько минут. У нас в гостях практикующий психолог Ольга Бурханова.
только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас» в гостях Ольга Бурханова, практикующий психолог. Ольга Михайловна, ну когда мы погружаемся в какую-то свою проблему, конечно же, кажется, что кроме этой проблемы ничего в жизни не существует. Как говорится, чужую беду руками разведу, да, со своей не разберусь. Но наверняка есть какие-то несложные упражнения, которые помогают посмотреть как минимум на ситуацию с разных сторон. Вот можете сейчас о каких-то таких рассказать, упражнениях, которые каждый может для себя провести, чтобы вот из своей проблемы, ну, вот частично самостоятельно выйти?
Ну, во-первых, нужно понять, чем эта проблема создана. У нас есть препятствия. Препятствия внешние, препятствия внутренние. Внешние препятствия – это могут быть какие-то ситуации, какие-то обстоятельства. Люди, которые с вами рядом находятся, они тоже могут являться препятствием и создателем вашей проблемы. И внутренние – это тогда, когда у нас есть какие-то внутренние, не хочу говорить комплексы, но какие-то страхи, может быть, какие-то ограничения. Они могут быть идти из детства или в результате каких-то травмирующих ситуаций там формироваться это. Поэтому вот нужно понять, на что будут направлены эти упражнения, да, то есть над чем нам работать, или над взаимодействием с другими людьми, или наоборот, на свои собственные взгляды. Ну, вот, допустим, самое такое простое, что мы можем сделать с собой, потому что на самом деле мы себе доступны более, чем кто-либо другой, да, другого изменить гораздо...
Изменить чужое поведение сложно,
сложнее,
конечно.
А вот себя. И если у нас вот есть такое некое ограничение в своих взглядах на жизнь, предположим, нам все видится в таком темном цвете, да, и нам как-то нужно просветлить вот свою ситуацию жизненную, то вот попробовать посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Чем эта ситуация для вас может быть хороша? Та, которая вас пугает, та, которая вас ограничивает, вот, та, которая вас беспокоит. Что полезного она вам приносит в эту жизнь? Ну вот примерно вот так вот можно.
Любая ситуация может быть рассмотрена с такой стороны, да?
Да.
Вот по сути любая.
Любая.
Я почему и задаю этот вопрос, потому что я видела, как проводится, вот вы же предложили людям, которые пришли на семинар, поиграть в эту игру, когда нужно продолжать предложение, да, друг за другом, то есть рассказывать какую-то историю и, продолжая предложение, говорить, почему это хорошо или плохо. При этом не тогда, когда нам кажется, что это действительно хорошо или плохо, потому что так нужно, это правило игры. Вот можем с вами сейчас просто продемонстрировать это слушателям, вот, например, потому что для когда об этом говоришь, это одно, и совсем другое, когда это продемонстрируешь, чтобы было понятно. Ну вот начинайте.
Интервью на радио «Комсомольская правда» – это хорошо.
Потому что…
Потому что ты можешь донести до людей очень важную информацию.
А я, значит, должна сказать, ты можешь донести важную для людей информацию, и это плохо, потому что действительно сложно придумать. Потому что много информации вредно, например. И так можно продолжать до бесконечности, да, то есть вот заканчивая каждое предложение. Ну, а вот, например, я не знаю, там, я стою на остановке, холодно, ветер дует, автобуса нет, это хорошо. Почему? Почему? Вот как каждому человеку продолжить вот какие-то свои вот эти вот бытовые неурядицы, как все-таки решить, что это хорошо?
Ну, надо просто пробовать это делать и почувствовать вот свои замешательства и вот эту вот трудность нахождения в плохом хорошее. А в хорошем чуточку какого-то плохого, да, затруднений каких-то, несмотря на то, что это кажется очень хорошо.
И, наверное, вот, натренировавшись, уже это как-то и в жизнь входит.
Да, наше сознание будет нам давать уже ответы. То есть, когда мы будем попадать в трудную ситуацию, оно нам будет подсказывать, что вот в этом есть нечто хорошее, увидеть его.
Вот. Если человеку кажется, что в его жизни сыпятся сплошные проблемы, эта проблема больше в нем? В том, что вот этот человек так видит все, или могут быть какие-то ситуации, когда действительно все так плохо, или все равно нужно с собой работать в первую очередь?
Ну, во-первых, ситуаций таких много, это действительно. Вот, но выйти из этих ситуаций человек может помочь себе сам. только. Поэтому, конечно, на кого направлено вот это вот действие, это, конечно, на самого себя. То есть изменить отношение к ситуации, да, выработать в себе какие-то качества, которые помогут, если ты там не очень коммуникабелен или, ну, напряженно себя чувствуешь в какой-то ситуации, там, в общении, то над этим можно работать. Это очень много, вы уже сказали, что действительно много литературы. И вот такие вот вещи действительно можно в себе формировать, в себе воспитывать.
Возвращаясь к зависимым людям, естественно, с одной стороны, естественно, а с другой стороны, мало кто об этом задумывается, что ведь это проблема не только человека, который столкнулся с какой-то зависимостью и не может выбраться, но и проблема его окружения. И с окружением психологи, оказывается, тоже работают. Что нужно знать тем людям, которые, у которых в семье, возможно, есть зависимый человек? Что им нужно делать? Ведь им тоже нужна помощь психолога.
Более того, чаще всего к психологу и вообще к специалистам начинают обращаться родственники. Потому что у зависимых людей есть такая вот особенность, что они очень долго отрицают свое заболевание. Вот, и поэтому людям, так скажем, трезвым, которые находятся рядом, им больнее вдвойне. Вот от такой вот болезни, и они идут к психологу раньше. И если они поймут, что они должны менять вот в этом окружении, то есть тогда, когда у нас обстановка меняется, то человек вынужден сам меняться. Причем это даже не важно, пойдет это мама, пойдет это жена, или, может быть, даже ребенка вот научат психологи, как он должен себя по-другому вести в этой ситуации, потому что травмирующее влияние, да, она вся семья, и дети, и взрослые, и старики, которые живут здесь. Важно у того, у кого больше потенциала, у кого больше желания, больше сил, вот тот начнет вот это изменение в семье.
А надо себя как-то иначе вести с такими людьми?
Конечно.
С людьми, у которых проблемы.
Угу.
А как иначе?
Конечно. Но вы знаете, это, опять же, зависит очень индивидуально, да, кто вот перед нами, и какие складывались отношения, и какие авторитеты вот есть в этой семье. То есть вот тут нужно очень правильно расставить вот эту вот всю поддерживающую такую обстановку. Но в целом, вот, ну, стратегически это таким образом, что есть очень строгие договоренности, как человек живет в этой семье. Вот, и соблюдать эти договоренности. А, как правило, эти договоренности, они уже и включают и лечение, и реабилитацию, но семья должна быть поддерживающим, а не провоцирующим фактором.
А что касается человека или семьи, где есть человек, подверженный депрессии или какой-то агрессивности повышенной, тоже окружающие должны, ну, как-то иначе себя вести, не просто отправить одного человека лечиться, тоже как-то не провоцировать.
Да, это тоже обязательно. То есть так же, как сам человек должен понимать и, ну, вот свою картину, внутренняя картина своего заболевания у него должна быть, точно так же и окружающие должны понимать. И они должны чувствовать вот те моменты, как нужно себя вести вот в определенных стадиях обострения, допустим, да, то есть когда наоборот у человека есть силы, и он может что-то делать, менять, а когда наоборот его нужно поддержать, оставить в покое, и, может быть, создать какие-то комфортные условия покоя. То есть это вот, конечно, здесь специалисты нужны.
Готовы к этому люди вот так вот взаимодействовать? Ведь проще же, наверное, оставить человека один на один со своей проблемой. Его же проблема. Почему я должен решать эту проблему, даже если это какой-то близкий человек? Вообще идут на контакт, пытаются что-то изменить и в себе в том числе?
Вы знаете, да, те, кто действительно заинтересованы, те, которые не отмахиваются, там, не отправляют в реабилитационные центры или куда-то на лечение, на закрытое, вот, а те, которые действительно участвуют в этом лечении, они идут, и тогда вот эффект очень хороший.
Мы немного говорили о детях, да, что даже они могут участвовать в реабилитации в семье человека, у которого есть проблемы. В одной из тем выступлений в библиотеке вас попросили рассказать о сказках, да, и о сказках, как они влияют на психологию человека. В каждой сказке закодирована какая-то мораль? Мы просто не так их читаем, неправильно читаем?
Нет, мы правильно читаем эти сказки. Просто во взрослом состоянии мы можем их переосознать и понять, вот какая глубина, какая мудрость в каждой сказке есть. Вот, и, ну, действительно, она, каждая сказка накладывается или на определенную ситуацию, или даже на всю жизнь человека. Вот, и поэтому оттуда можно черпать, знаете, как из волшебной шкатулочки, вот доставать и доставать и доставать вот те подсказки и те какие-то вот, ну, вот золотые такие вот, ну, вот вещи, которые потом могут помочь. Да.
А как вы считаете, калининградцы, вот по вашим наблюдениям, инфантильны? Они вот как воспринимают эти сказки или какие-то советы, которые им дают?
Нет, я бы не сказала, что инфантильный, я бы наоборот сказала, что вот калининградцы такой очень активный, очень такой пытливый вот народ, особенно молодежь. Вот, они заинтересованы, они ходят, они учатся. Вот, и поэтому я думаю, нет, говорить об инфантильности — это не про нас.
Это хорошо, потому что вот мне показалось, что многие взрослые люди весьма однозначно воспринимают какие-то истории. Вот ты там им сказал, что вот это хороший персонаж, добрый, и мы ему уже и болеем. Вот это злой персонаж. Мы уже как бы против него все ополчились. Наверное, нужно учиться каждому из нас вот тоже то чему и вы учите вот в этом вот простом абсолютно способе, когда посмотреть на любую проблему с разных сторон. Вот это вот умение, наверняка, оно помогает и каждому из нас психологически, и, возможно, и относиться к другим тоже иначе. К сожалению, время нашей программы уже подходит к концу, но я думаю, мы много чего интересного обсудили. Ольга Бурханова была у нас в гостях, это практикующий калининградский психолог. Если интересно, приходите в областную библиотеку научную, там тоже сможете встретиться с ней и пообщаться. Это была программа «Только у нас».
Только у нас. На FM 107.2.